говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». И еще один традиционный раздел «Мои любимые пластинки». Рассказывает мой коллега, журналист Александр Гостев.
Начнем с 2008 года. Март, Куба. Куба была и остается, на мой взгляд, самой музыкальной страной из всех стран Латинской Америки, хотя музыкальные они все. И в городе Сантьяго-де-Куба, где я был, есть очень историческое место, дом, который называется Каса де ла Трова. Каса – дом по-испански, Трова – это имя собственное. Оно обозначает одновременно и идеологию, и музыкальный стиль, и дух музыкального движения, который на Кубе возник в конце 19 века и в начале 70-х годов на Кубе появилась так называемая новая трова. Это смесь ритмов крестьян белого происхождения, испанского происхождения с африканскими ритмами, и в 20-е годы уже 20 века туда были привнесены такие сильнейшие течения американского джаза. Мне хотелось побывать в этом доме, который известен на всю Кубу. Я был с компанией большой, нас как бы организовал и повез на Кубу мой приятель, кубинец, иммигрант, который сейчас живет в Европе. И он сказал, мы объедем весь остров там, где настоящая кубинская жизнь течет. Мы будем жить ни в каких ни в гостиницах, мы будем жить в гостях у моих друзей. Ходить мы будем туда, куда ходят настоящие кубинцы, есть мы будем то, что едят кубинцы, ну и так далее. К стилю в приличных местах на Кубе относятся до сих пор очень строго. Во-первых, там в художественно-музыкальной среде до сих пор сильны традиции той Кубы до 59 года, которая была. Во-вторых, страна коммунистическая, и в чем-то нормы поведения напоминают Советский Союз, ну, не 50-х годов, но 80-х. Короче говоря, в шортах появиться там приличному человеку немыслимо. Да, так же, как и приличной девушке прийти без чулок. При том, что где эти чулки кубинки молодые берут, так же, как и все средства парфюмерии, шампуни, духи и так далее, это остается загадкой. Я все-таки оделся в какие-то брюки полотняные, в легкую белую рубашку, и мы всей компанией пошли. Каса де ла Трова находится в старинном, очень красивом колониальном квартале, который как-то власти Кубы сейчас пытаются там реставрировать, как все колониальные кварталы во всех городах. 2,5 дома, куда привозят туристические автобусы, выглядят прилично. Шаг влево, шаг вправо, в любой переулок, не считая обшарпанность чудовищная, запредельная совершенно. Но Каса де ла Трова в хорошем состоянии. Это такой колониальный, очень широкий, огромный, белый, с темным деревом, с отделкой, с темной крышей, низкий, приземистый такой дом-зал. Когда мы уже подходили, толпа стояла у входа. Я сначала подумал, что это вот толпа-очередь, которая пытается войти. Потом я понял, что эта толпа, она не статична. Она движется туда-сюда. Самые лучшие столики были на балкончиках за такими классическими деревянными ставнями от солнца. То есть ты одновременно как бы сидишь наполовину за малюсеньким столиком на стульчике со своей дамой в зале, и ты слушаешь музыку, ты можешь даму повести потанцевать или познакомиться с какой-то другой девушкой. Нравы там, сразу скажу, очень свободные. Это еще и этот клуб – это место знакомств. И одновременно ты сидишь где-то на свежем воздухе на улице. Мы смотрели на сцену, где периодически вот сменялись какие-то музыканты, некоторые мелодии мне не нравились, это были разные стили. И вдруг появился пожилой очень человек. Темнокожий, высокого роста, одетый, ну, как сошедший с какой-то картинки или с экрана кинофильма эпохи вот золотого века Голливуда, конца 40-х, там, начала 50-х годов, в широкополой белой шляпе, в белых брюках и в лакированных таких немножко, на мой взгляд, даже ну клоунских уже, огромных, длинноносых, я бы не сказал ботинках, это были штиблеты. Ну, было видно артист сразу, с белой тростью. Я услышал всем повторять «Диего, Диего, Диего». И из уважения все вот повернулись. Вот он ничего не делал. Потом взял в руки трубу и начал тихонько что-то настраивать, играть, и постепенно вот эта его репетиция как бы для себя переросла уже в мелодию. Потом подошли остальные музыканты, и он стал исполнять какие-то классические мелодии, джазовые, несколько композиций собственных. И самое главное, как этот очень пожилой человек, знаете, нес свой пол. Я узнал, сколько ему лет. 89. Прямая спина. Кокетничал с женщинами. Обольстительно всем улыбался, стрелял глазами. Мачо той поры, когда Куба еще была известна как та Куба, которую мы, может быть, знаем там по каким-то стереотипам. Именно вот я уже упоминал голливудскую эпоху. Представить его в нынешней Гаване было очень сложно. Но вот таких я потом еще встречал несколько. Но вот этот Диего из Сантьяго де Куба с его трубой, он мне очень запомнился. Февраль 2010 года я поехал в Венесуэлу на свой страх и риск. У меня там сейчас есть еще не эмигрировавшие в Соединенные Штаты от чавесовского режима знакомые, которые сказали тебе, ну, мы покажем нашу Венесуэлу тебе, насколько это красивая страна. Одна из задач, которую я себе поставил, это попасть в Лос-Льянос. Лос-Льянос – это нечто среднее между прерией или африканской саванной среди лесов и гор Латинской Америки. Это степи, населенные особым таким субэтносом, который сами себя называют лианерос. Для российского слушателя это очень условно, с натяжкой. Можно сравнить с ковбоями в американской прерии, которые на протяжении веков сохранили свой все-таки уклад, культуру, старинный вариант испанского языка, очень чистого, музыку в том числе. Занимаются они скотоводством. Ехали мы где-то 10 часов на джипе. Условий никаких. Никаких сигналов мобильного телефона, никакого водопровода. Ну, вот так, как оно было лет 200 назад, так оно и осталось. Маленькая хижина с соломенным потолком. Спишь в гамаке. Днем 45-40 градусов, ночью 35-38. В один из трех дней, с утра или вечером, у нас были какие-то поездки на лошадях, катерах по рекам, пешком. Ну, сафари, в общем, да. С 12 до 5 на открытом солнце находиться было совершенно невозможно, и даже для них они в сухой сезон все прячутся в тень. Ну, коровы сами собой пасутся, все мужчины играют в домино под деревьями или спят. Я лежал в гамаке, умирал от жары. Тишина звенящая, только вот слышно насекомые какие-то или птицы. И в этой тишине до меня доносится звук арфы. Я решил, что вот он, пришел тепловой удар. Я пошел на этот звук. Я подхожу к одной из хижин. И не верю своим глазам. На веранде действительно стоит довольно дорогая, в хорошем состоянии, огромная арфа. Я подхожу к ней и думаю, она что ли сейчас звучала. И вижу, смеется одна из девушек, живущих на хуторе, рядом. Я говорю, почему ты смеешься? Что это такое? И не ослышался ли я? Действительно ли было так? Она сказала, да, это тренируется мой муж. Он будет играть через месяц на каком-то региональном конкурсе, куда он специально поедет. Я говорю, а где он и почему арфа перестала звучать? Она ответила, он увидел и услышал, что ты идешь, и убежал, спрятался, потому что он страшно стесняется. Ты первый иностранец, который сюда приезжает, говорит на нашем языке так, что мы можем понимать друг друга, и вообще первый русский. Я говорю, ну позови его, пожалуйста. И выходит этот парень чернокожий. Кличка, кстати, у него была, я забыл вот что, я забыл добавить, что они обращаются друг к другу по прозвищам, а не по именам, это такая традиция. Причем прозвища даются самые разные, в зависимости от того, вот как тебя назовет, что называется, народ. У этого человека, у этого парня, была кличка Эдди Мерфи. Первый раз, когда я его увидел, я просто был поражен. Это брат-близнец известного вот этого чернокожего американского актера. Эдди Мерфи, но только молодой. Он выходит, и я говорю, ну, пожалуйста, не стесняйся, у тебя прекрасно выходит, и мне все это очень интересно. Но, может быть, ты мог бы что-нибудь сыграть для меня? Он говорит, ну, хорошо. Очень так робко становится обратно к этой арфе, начинает перебирать струны, и я понимаю, что это вообще абсолютная галлюцинация. Я вспоминаю, где я нахожусь. Как под ногами у меня бегают какие-то огромные скалопендры, на которые ты поставишь наступить, и рядом стоит негр, играющий на арфе и смотрящий в небо. Третье, это было чуть больше года назад, путешествуя по Мексике, мы попали в городишко Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас. Это столица мексиканского штата Чиапас, вблизи границы с Гватемалой, которая считается самым самобытным в смысле индейской национальной культуры, вернее культур, потому что народов индейских там очень много. Это горы, замкнутые индейские общины. Все они ведут, по крайней мере, так они сами считают, свое происхождение от знаменитого великого народа майя. Иностранцев они страшно не любят. Эти индейцы местные там, они жуткие ксенофобы. Американец, финн, японец, русский или турок для них неприятен. Но поскольку иностранцы, попадающие туда, приносят некий доход, они нас терпят. В этом совершенно индейском городке, оказывается, есть национальный культурный театр. Они дают, в тот момент давали, единственное представление, которое называлось «Паленке Рохо». Паленке – это один из самых известных городов-государств майя. Сейчас это объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, очень посещаемый туристами, и наиболее хорошо сохранившиеся живописные руины города майянского Рохо означает «красным». Это светомузыкальное представление практически без слов, на мотив одной из легенд о жизни и смерти одного из майянских правителей, который воевал со своими врагами, был предан приближенными, убит, попал в ад, с помощью каких-то местных богов в аду был послан обратно на землю, чтобы доделать свои дела, отомстить врагам. Он это совершил, отвоевал обратно независимость своему народу и после этого попал уже в какие-то высшие слои, ну, условно говоря, в индейский рай был послан, поскольку он искупил свои прижизненные грехи. Меня вот во всем этом поразил очень профессиональный уровень подготовки актеров, добротность декораций и костюмов, прекрасная светомузыка, вообще убранство зала и то, как это происходило. То есть зал выглядит таким же, как любой небольшой, но такой уютный зал в каком-то провинциальном театре. Но при этом актеры играют не только на сцене, они бегают вокруг тебя, они, изображая, допустим, каких-то богов или диких животных, скачут по искусственным лианам, развешанным под потолком или по стенам этого зала. Постоянно тебя в какой-то момент подстерегают вот какие-то интереснейшие неожиданности. И когда, например, в втором акте появился 4-метровый подземный бог смерти майянский, окруженный вот адскими языками пламени с помощью ветра, подсветки и музыки, это на самом деле был такой удивительный костюм у актера, который играл на ходулях и еще с помощью каких-то палок двигал фигуры, внутри которых как бы находился. И самое главное, что, конечно, произвело впечатление, это прекрасная национальная старинная музыка, очень архаичная, в очень хорошей обработке. Я, конечно же, по окончании представления купил у них диск с записью, и музыку тоже можно было бы сегодня послушать. Thank you.
мой коллега, журналист Александр Гостев, в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.